რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიაში და გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზავნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ავღანეთის ხელისუფლება იტყობინება, რომ რადიკალური დაჯგუფება ჰეზბი ისლამისტთან შეთანხმა სამშვიდობო შეთანხმების ძირითადი პუნქტები. მოსკოვში სასაფლაოზე მოხდარი მასობრივი ჩხუბისა და სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა. ლიბანის შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალაჰი ჯიჰადისტებს მისი ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაურის მკვლელობაში სდებს ბრალს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. მოსკოვში ხოვანსკის სასაფლაოზე მომხდარი მასობრივი ჩხუბისა და სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა. დაკავებულია 50-ზე მეტი ადამიანი. პოლიციის თანახმად, მთლიანობაში ჩხუბში 200-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. როგორც იტყობინებიან, ჩხუბში მონაწილეთაგან ერთი მხრივ იყვნენ ჩრდილოკავკასიელები, მეორე მხრივ კი ცენტრალური აზიის წარმომადგენლები. ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭო იტყობინება, რომ რადიკალური დაჯგუფება ჰეზბი ისლამისტთან შეათანხმა სამშვიდობო შეთანხმების ძირითადი პუნქტები. როგორც ვარაუდობენ, შეთანხმების მიღწევის შესახებ 15 მაისს გამოცხადდება. ავღანეთის მთავრობასა და ჰეზბი ისლამის შორის მოლაპარაკებები 17 მარტს დაიწყო. ამ პარტიის ლიდერი გულბედინ ჰეკმათიარი ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალ საველე მეთაურად ითვლება. შეთანხმების მიღწევა გარღვევას ნიშნავს პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთვის, რომელმაც ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებისკენ მიმართული სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა. ლიბანის შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალაჰი ჯიჰადისტებს მისი ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაურის მკვლელობაში სდებს ბრალს. 13 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ მუსტაფა ბადრედინი სირიაში დამასკის აეროპორტის მახლობლად იქნა მოკლული. 14 მაისს კი დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ მის მიერ ჩატარებული გამოძიების თანახმად ბადრედინი დაიღუპა სუნიტი ექსტრემისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ჰიზბალაჰის განცხადებაში ნაგულისხმევია ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის ტიპის ექსტრემისტული დაჯგუფებები. ბადრედინის სიკვდილი ჰიზბალაჰისთვის უდიდესი დარტყმაა 2008 წლის შემდეგ, როცა სირიაში მოკლულ იქნა მისი გასამხედროებული ფრთის მეთაური იმად მუღნიე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს რიგით მეოთხე ყრილობა გამართა. მასზე დელეგატებმა პარტიის ახალი თავმჯდომარე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აირჩიეს. დღევანდელ ყრილობაზე დელეგატებმა აირჩიეს პოლიტსაბჭოს განახლებული შემადგენლობა. საბჭოს, რომელიც 20 წევრისგან შედგება, 8 ახალი წევრი შეემატა. იმის შესახებ სუმცირეს 3 პოლიციელი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც თვითმკვლელმა დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა პოლიციის საწვრთნელ ბაზასთან სამხრეთ ავღანეთში. პროვინცია ჰელმანდის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, გარდა ამისა, შაბათს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაიჭრა. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა. დაღესტნის ქალაქ დერბენში მრავალ ბინიანი სახლის შტურმისას დაიღუპა 2 პოლიციელი და 12 დაიჭრა. როგორც იტყობინებიან, სამართალდამცავი ორგანოების კიდევ ერთი წარმომადგენელი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სახლის შტურმისას დაიღუპა ადგილობრივი სისხლის სამართლის გამომძიებელი, რომელიც შენობაში იმყოფებოდა. როგორც იტყობინებიან, პოლიციელები ბინებს ამოწმებდნენ, როდესაც ერთ-ერთი მათგანიდან მათ ცეცხლი გაუხსნეს. ინციდენტის ადგილზე გამოძახებული იქნა დამატებითი ძალები. სახლის მაცხოვრებლები კი ევაკუირებული იქნენ. როგორც იტყობინებიან, ოპერაციის შედეგად 4 შეარაღებული ექსტრემისტი იქნა მოკლული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მო მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с писателем Денисом Драгунским и поэтом Дарьей Сиренко, а наш первый гость – актриса Анна Бродская. Она получила награду за лучшую женскую роль на кинофестивале в испанском городе Уэска. Короткометражная лента «Революция», дебют молодого немецкого режиссера Маркуса Эркарта, получила еще 3 награды, в том числе была признана лучшим фильмом фестиваля. Анна Бродская играет директрису белорусской школы, готовящуюся к визиту диктатора, в котором безошибочно угадывается Александр Лукашенко. Это антитоталитарная сказка. Одному из школьников при помощи волшебных фломастеров удается наказать злого президента. Анна Бродская, уроженка Челябинска, уже более 20 лет живет в Германии, снимается в немецких кинофильмах и телесериалах. Получая награду в Уэске, она напомнила зрителям о том, что Россия является диктаторским государством, а в ее тюрьмах сидят невиновные люди, в том числе кинорежиссер Олег Сенцов. Я попросил Анну Бродскую рассказать о том, почему она решила выступить с политическим заявлением.
Получили 4 приза. Мы получили за лучшую камеру, лучший сценарий, лучшая актриса. И в конце мы даже этого не ожидали просто. Когда объявили лучший фильм, мы просто не ожидали. Когда вышел, он сказал, что он неравнодушен к тому, что в мире существуют такие режимы, и что кому-то живется плохо. Он молодой человек, но он не проходит мимо проблем. И таких молодых людей сегодня в Германии много, и творческих молодых людей очень много, которые не проходят мимо того, что в мире есть нищета, несправедливость, диктатура, война в Украине, например. То есть здесь они неравнодушны к этому.
«Революция» — это первый ваш опыт работы в немецком кино, но на русском языке.
На русском языке, да. Хотя мы снимали фильм «Свадьба» несколько лет назад, но это был смешанный язык, русско-немецкий. Мы снимали в Берлине. А так, на русском языке, да, это первый опыт. Но я его, кстати, сама потом дублировала и на немецкий. И его показывали, этот фильм, уже по баварскому телевидению в Германии. Но на немецком языке. Мы сами его дублировали.
Вы уехали 20 лет назад, но, тем не менее, вы по-прежнему интересуетесь ситуацией в России. Получая награду, вы стали говорить о том, что происходит в России. Почему вы решили об этом заговорить?
Ну, во-первых, мне не безразлична ситуация, что моя страна, в которой я выросла, естественно, не без тогдашней пропаганды, и вылетела оттуда. И за 20 лет я, конечно, перековалась, потому что я посмотрела на мир другими глазами. Мне бы хотелось, чтобы моя страна и люди в моей стране тоже как-то вот от этой шелухи пропагандистской избавились и немножко посмотрели на мир другими, более добрыми глазами. Я не могу быть равнодушной к тому, что Россия стала агрессором. Для меня это был шок. Я пыталась каким-то образом помочь Украине, потому что... Но если, скажем, во Вторую мировую войну наша сторона, скажем, Россия, скажем, Советский Союз был жертвующей стороной, то в данном случае жертвой является Украина, а Россия является агрессором. Я не могу быть на стороне агрессора. Я болею, я переживаю за все, что происходит в Украине, и я смотрю, как падает моя Россия просто в какой-то ад кромешный. Естественно, как я могу помочь людям в Украине? Ну, я помогала волонтерам, а теперь я не могла себе представить, но я так подумала, что если будет возможность где-то об этом сказать, то я обязательно скажу. Я должна это сказать, что в России диктаторский режим. Я не хочу, чтобы Россия была агрессором. Я хочу, чтобы моя страна была цивилизованной страной. Людей бы не бросали за решетку, не фабриковали какие-то фальшивые дела. Мне хотелось я Надежде Савченко сказать. Понимаете, они живут здесь совершенно в другом мире. Олег Сенцов для них понятно, это режиссер. Когда я, скажем, готовила про себя речь на всякий случай, тем более должна была быть на английском, я подумала, что если я скажу про Надежду Савченко, это будет уже много для них. И понятнее будет про режиссера, потому что там в основном сидели люди искусства. Когда уже мне нужно было выходить на сцену, у меня был такой момент, накал радости, он как бы не соответствовал тому, что я сейчас выйду и скажу. У меня был момент колебания, стоит ли мне понижать градус. Все благодарили актеров, режиссеров, там, я не знаю, друзей, семью. А я вот сейчас выйду и скажу, вы знаете, так и так. В России, значит, диктаторский режим. То есть явно я понижу градус этой радости общефестивальной. Я подумала, что я должна это сделать, пусть я понижу этот градус. Я вышла и сказала. Ну и как-то так получилось, что переводчица, там были две переводчицы, с английского на испанский и с английского на французский. А переводчица с английского на испанский, она, у нее очень было сложно, моя такая речь, она суммировала так очень, взяла сжатый текст и перевела без имени. И тогда ведущий, который тоже понимал по-английски, он сказал «one momento», я, говорит, сейчас хочу добавить, что это режиссер, и он сказал на испанском, которого зовут Олег Сенцов, и он сидит невиновный в России диктаторской. И тогда там я слышала, что люди кричали «браво», там в зале хлопали, ну как солидарность.
То есть зал вас поддержал?
Да, зал поддержал, и потом подходили ко мне, и вот уже сейчас даже в Фейсбуке вот все эти режиссеры там из Португалии, из Испании, других стран, они говорили, что спасибо, что я об этом сказала, нужно, чтобы мир об этом не забывал. Со мной рядом сидел композитор из Франции, он получил приз за лучшую музыку там к французскому фильму. И когда я спустилась, села с ним, он так на меня посмотрел, говорит: «Анна, что действительно такое происходит в России?» И я ему начала рассказывать, и он говорит: «Слушай, у нас вообще никакой информации нет во Франции. Это, говорит, как другой мир вообще запредельный, димензион. Вот надо говорить».
Анна, но многих, вы знаете, вот сейчас поражает, я только что вот был в Берлине на 9 мая, что огромное количество русских людей ходят с портретами Сталина, с портретами Путина, вот, да и не только русских, а вообще вот то, что называется, вот этот Путин-Ферштея в Германии появилось. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что все-таки их не так много, к счастью. А во-вторых, конечно, здесь за вот эти 15 лет, сколько Путину власти, если я не ошибаюсь, конечно, здесь очень Европа пролоббирована Путина, не только Германия, потому что здесь вот редакция там Russia Today, здесь очень много информационного поля. И просто я думаю, что никто был не готов вот к такой российской агрессии, что так повернется все, что будет нападение на Крым, на Донбасс. Кроме того, есть пропаганда в Германии, что появится вдруг такая ложь. Я думаю, что просто к этому никто был не готов. Год назад, когда мы снимали здесь фильм, мне, например, самой было очень тяжело на съемочной площадке между съемками доказывать помощнику продуцента и другим ребятам, что, вы знаете, Россия, она напала на Украину. Они считали, что, ну, ты знаешь, Анна, ты немножко утрируешь, все-таки Крым всегда был российским. Я говорю, ну, знаете, так можно говорить, если человек не знает истории, но можно заглянуть даже в Википедию и посмотреть, что это не так. Что Крым не всегда был российским. Ну, а Донбасс, там всегда же был Советским Союз, там много русских. То есть они как бы очень лояльно к этому относились. Многие даже считают, Путин кульмен такой, значит, он скачет там на лошади. Продуцента я потом все-таки переубедила. Они потом смотрят на развитие, читают там прессу. Они начинают что-то понимать. А есть люди, которые определенного уровня, даже не духовного, а душевного развития, которые восхищаются там силой, что нам надоел европейский либерализм. Вот Путин сказал, Путин сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Ну, это такие люди, они везде есть, они везде и будут, их не переубедить. Это такой уровень развития.
Многие на Западе, естественно, в Европе, в Америке, и режиссеры, и актеры, и вообще деятели искусств выступают в защиту Олега Сенцова, выступают против агрессии, выступают против захвата Крыма. А в России деятели культуры, ну, буквально считанные единицы. Просто вот по пальцам можно пересчитать людей, которые выступили открыто в защиту Сенцова. А уж тех, кто выступил против захвата Крыма, вообще 3,5 человека. Вот это, я думаю, вас должно тоже удручать.
Меня это, конечно, удивляло очень, я как говорю, бог им судья, потому что они, конечно, находятся в системе. Дело в том, что, живя там, я просто вспоминаю себя, я совершенно по-другому думала. Может быть, если бы я осталась в России, я бы, может быть, тоже сегодня, не знаю, как бы я себя повела, потому что я помню, когда я приехала сюда, это я сейчас уже осознаю, а сколько высокомерия прививает нам система в Советском Союзе и в России, и национализма. Вы знаете, здесь меньше национализма. Ведь у нас могли сказать, как татарская морда, а как у нас к африканцам относились. Не говоря уже сейчас вообще, там, что пишут про Обаму и так далее. Я считаю, что это какое-то это невежество, это ограниченность, которая сейчас правительство России, оно поощряет. Потому что такими людьми очень легко управлять. Чем человек ближе вот как бы к животному уровню, чем меньше он пытается думать, тем легче можно управлять. каждом человеке существует, скажем, добро и зло, оно борется у нас. У нас есть и то, и то. И если, например, в одном человеке больше превалирует, скажем, таких негативных качеств, и эту пищу ему давать, и все время ее как бы развивать, и искушение, а то человек говорит, ну вот, да, так оно и есть, и он оправдывает себя. Да, я действительно, как я думаю правильно. Он даже не сомневается, что он не прав. Для того, чтобы, может быть, ему понять, что он не прав, для того, чтобы понять, что на самом деле происходит в России, ему нужно выйти вот из этого сердцевины, ему нужно посмотреть со стороны, другими глазами на все это. Потому что, как говорил Задорнов, мы же смеялись, я тоже сама смеялась над Европой. Вот они, так сказать, тупые или там наивные. Во-первых, что плохого, что люди наивные? Над этим не смеются. Если ты хитрый, ты ушлый, мама так говорит, что это хорошо. Это не хорошо, это не всегда хорошо. Я, например, в Германии прожив более 20 лет, определенную наивность я приветствую. И здесь люди не тупые, просто они свободные, они не такие националисты, они более толерантные, как бы они уважают. Здесь тоже, конечно, есть националисты, там все это понятно, они здесь. Но, тем не менее, вот в основном люди, они добрее здесь. Они добрее, да. И поэтому, прожив здесь уже 20 лет, я не знаю, смогла бы я сейчас жить в России или нет. Для меня, наверное, это было сложно очень.
А вы смотрите эту российскую пропаганду, российское телевидение?
Нет, я не смотрю российское телевидение вообще. Я попыталась как-то посмотреть Соловьева, посмотреть Путина. Вы знаете, чисто психологически я больше 5 минут на этом мракобесе, деспотизм не могу смотреть. Оно же, понимаете, оно же вот как один священник, который мне очень нравится, украинский, он говорит, ты когда смотришь это, ты подвергаешься определенному гипнозу. Твоя душа, она вот поглощает этот негатив, она засоряется, она его вдыхает, она делает все чернее. Чем больше ты ее смотришь, бессознательно ты этим подпитываешься. И потом я, когда начинаю смотреть, у меня возникает такая реакция отторжение. Зачем будет себя насиловать? Я выключаю, и все, не могу смотреть ни на Соловьева, ни на Киселева, ни на Путина.
Фильм «Революция» заканчивается, собственно, как и должно быть, намеком на то, что революция неизбежна, и новое поколение принесет перемены. У вас есть вера в то, что в России, в Белоруссии может произойти вот такая вот революция, которая сметет этот диктаторский режим?
Вообще фильм задумывался в первую очередь как революция духа. И мы имели в виду, что революция в стране произойдет только тогда, когда революция произойдет большинство в сердцах людей. То есть начинать надо с каждого. Вот эта женщина и героиня, она для меня была скорее жертва режима, чем палач. И должно что-то было щелкнуть в ее сердце, в ее голове. Видимо, когда-то, как я для себя это определила, когда-то, так сказать, пострадавшего, видимо, какой-то был такой слом в ее жизни, когда человек начинает сублимировать и отдавать себя служению как бы партии, народу, а не любви и так далее, и добру, а потому что какая-то, видимо, случилась так вот в моих мыслях, как происходит какая-то ситуация, которая ломает внутри человека. Чтобы изменения произошли в стране, нужно хотя бы 55% или 60% с населения страны, они прежде всего произвели революцию в себе. Нужно прекратить быть иждивенцами, как вот нас учили. Дайте нам хорошего царя, как мы привыкли в России думать. Дайте нам хорошего царя, и он все изменит. Да нет, начинайте с себя. Вот что я могу сделать сегодня хорошего? Вообще хорошего для всех. А вот я, а что я сама? С чем мне нужно бороться? С какой гадостью в моей голове, в моем сердце я должна бороться, чтобы вот во мне побеждало добро, свет?
Революция должна произойти внутри каждого человека.
Революция должна произойти сначала в каждом человеке. Нужно вычистить в себе вот эту всю грязь, весь негатив, научиться любить. Конечно, многие могут быть скептиками. Как можно любить убийцу или как можно любить такого негодяя, как Путин, там, как еще кто-то? Конечно, его любить трудно. Но те люди, которые вот сейчас поддерживают вот этот весь режим путинский. Я думаю, что чтобы совершить революцию вот в стране, нужно, чтобы большинство все-таки как-то духовно немножко выросло. Как это сделать, я не знаю. То есть нужно как бы каждому человеку вот начать с себя, вот бороться со своими недостатком, с ленностью, с невежеством. Нужно производить революцию в себе, я так думаю, в общем. Ну что бы я хотела пожелать людям? в России, в Украине. Я, в общем-то, люблю украинцев сейчас, очень люблю Украину. В России что я хочу пожелать людям? Оппозиционерам я хочу пожелать силы духа, я их тоже очень люблю и молюсь за них. Терпение, все-таки я надеюсь, что это долго не будет продолжаться. Ситуация в России, где просто вакханалия темных сил, я просто чувствую это, что она должна где-то просто сама себя, темнота, поглотить. И все равно наступит такой момент, когда перелом будет добра. Как сказал один философ, если нарушится равновесие между любовью и злом, то просто мир погибнет. Поэтому я верю в том, что все-таки мир устоит через любовь. Поэтому людям желаю, которые сегодня сомневаются в России, быстрее переходить, прояснять свой разум, меньше смотреть российского телевидения, искать правду, искать истину, находить ее и в своем сердце прежде всего, и вставать на сторону добра, и понимать, что Россия сегодня агрессор, и пытаться консолидироваться не только с силам зла, но и людям добра как-то консолидироваться вместе, чтобы в конце концов сохранить вот это. Я думаю, что когда в России зло уничтожится, я в это верю, чтобы это добро оно могло перехватить быстро эстафету, не дать возродиться новому злу, отдать именно вот этот импульс луча светлого, чтобы Россия могла встать на демократический путь и на путь вот европейский, хотя бы жить по конституционным законам, по законам права. В Украине я желаю, во-первых, я желаю, чтобы как можно быстрее уже наконец-то Надежда Савченко оказалась в Украине. Я хочу, чтобы в Украине победили тоже силы добра, естественно, чтобы закончилась война на Донбассе. Такое было ощущение после Майдана, что Украина является зерном какого-то нового века. Поэтому у многих разочарование сейчас такое сильное наступает, что Украина сейчас пребывает не в том состоянии, которое ожидалось. Я верю, что в конце концов Украина выберется из этого состояния, что действительно из Украины, поскольку для меня Украина всегда была настоящей, так сказать, Русью, Киевской Русью, Украина возродится, и она даст импульс какому-то новому бытию. Потому что я в это очень верю.
Гостем «Радио Свободы» была актриса Анна Бродская. Вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Знаменитый фотограф Сергей Максимишин заметил в вагоне московского метро девушку с плакатом и опубликовал в Фейсбуке ее портрет с комментарием «Редкого мужества человек». Девушка сшивала два листа бумаги с надписью «Так шьет наше государство очередное дело очередного политзаключенного». Поэт Дарья Сиренко с конца марта ежедневно проводит в метро тихие пикеты. Иногда ее плакаты связаны с политикой. Мне кажется, ВВ Путина не существует, революции неизбежно. Иногда это размышления на социальные темы, порой стихотворения русских поэтов. Главная задача тихого пикета – установить связь с читателями, пассажирами, сидящими рядом или напротив. Дарья Сиренко, собирающаяся продолжать эту акцию целый год, рассказала мне о своем замысле и о реакции москвичей в метро.
Дарья, это чисто художественная акция или она ближе к политической, или такой просто гражданский активизм? Как вы все это придумали?
Я позиционирую ее как некое просветительское дело, потому что я везде пишу, что я работница культуры. Соответственно, формулировка «просветительский проект», она здесь легитимно получается.
Многих вам удалось уже просветить?
Я посчитала по своим именно вербальным коммуникациям. Получилось, что разговор состоялся за месяц с 87 людьми.
А вы ездите каждый день или с какими-то перерывами?
Каждый день. У меня два раза был самоотвод, но я такое условие поставила, что сама себе не могу дать самоотвод. Я прошу кого-нибудь это сделать. А так даже дома, если я не выходила из дома, я тоже делала плакат.
Вы берете с собой фломастеры и чистые листы бумаги с тем, чтобы и ваши собеседники тоже могли что-то написать, если они не согласны с вами?
Да, к тому же я не знаю, сколько плакатов я напишу в день. То есть иногда я могу два дня подряд ездить с одним, а иногда в день могу сменить четыре штуки в зависимости от контакта, который установился. То есть иногда, если у меня складывается какой-то плотный контакт, например, мы вместе едем долго с человеком, и мы напротив друг друга, то я начинаю вести с ним диалог на бумажной поверхности. То есть он может жестом меня что-то спросить, а я ему отвечаю на бумаге.
Темы ваших плакатов связаны между собой или вы просто переходите от одного сюжета к другому?
Когда я писала какой-то установочный текст для самой себя, там был принцип энциклопедии, что ли. То есть я думала, что разнородность — это будет лучше. То есть я, с одной стороны, делаю... У меня есть сюжет с азбукой. То есть я, например, делаю букву там «Г», гомосексуальность, некое определение или некий стереотип и проблематизация. Или некий факт. Там «А», акционизм. Это вот одна сюжетная линия с плакатами, алфавитная, азбучная. Другая линия — это где я, например, пишу самые различные тексты разных поэтов. То есть я ездила со стихами Всеволода Некрасова, ездила с Георгием Ивановым, ездила с Мандельштамом. Тогда у нас коммуникация с людьми складывалась как такая мини-лекция. То есть я рассказывала про Леонозовскую школу, или там про какой-нибудь русский модернизм, или про вторую волну андеграунда. Вот такое было раза 4. А бывает, что плакат носит какой-то дневниковый характер. То есть я делюсь неким впечатлением из своей жизни, вот как раз слышала про гомосексуальность, что раньше я боялась их и ненавидела, но потом, почитав и пообщавшись, сделала другие выводы.
Неужели это правда? Боялись и ненавидели?
Когда было поменьше, да, очень сильно. Что это связано было, наверное, с конвенциональными всякими и конфессиональными штуками.
А, то есть вы были православные?
Да.
Я так понимаю, что это было самое сложное вот с этим плакатом про гомосексуальность, потому что это такая тема, которая людей нервирует. Это самый сложный эксперимент.
Да, и я не с первого раза решилась, потому что когда я сделала плакатную заготовку, в левом верхнем углу уже написала заглавную букву «Г» для алфавита, я, находясь в вагоне, не смогла сделать этот плакат, мне было страшно. И я еще боялась, что я, поскольку это была импровизация, не смогу подобрать нужные слова. И я не могла решиться в течение 1,5 часов, и поэтому каталась туда-сюда по ветке. И в итоге, когда я уже стала нервничать, вместо этого я стала шить плакат про политических заключенных. То есть для меня это был такой выход из этой ситуации. Это был плакат, что так государство шьет очередное дело очередного политзаключенного. Ну и я иллюстрировала это сообщение тем, что я сшивала 2 листа плаката нитками, поскольку у меня не было скотча. И только потом, на следующий день, я решилась сделать плакат, который хотела, и в качестве штрафной такой вещи тоже каталась туда-сюда 3 раза по той же ветке, ну, чтобы как-то компенсировать.
В среднем реакция равнодушие, люди отводят глаза, пугаются, думают, что сумасшедшая или что-нибудь такое, или все-таки...
Нет, ни в коем случае, наоборот. Я не ожидала, что люди настолько, на самом деле, солидарны во многих вещах. Я начинала эту акцию с таким вот каким-то внутренним пафосом, что я вот сейчас внесу талику правды и фактов, и что, наверное, люди не подготовлены, но это все на самом деле не так. Очень много было споров, то есть мы с людьми прям спорим. Ну, очень тоже вежливо и доброжелательно. У меня только один был агрессивный случай за 5 недель.
И, конечно же, связанный с гомосексуальностью.
Да, и то он разрешился как-то более-менее в итоге. То есть там человек сначала угрожал, потом говорил, что он меня сейчас ударит, разложит мне голову. Но в итоге я нарисовала для него плакат про ненависть, дала ему в руки, и он немножко опешил, то есть он все-таки выматерил меня, но в итоге помахал мне, и мы попрощались. То есть это странный такой исход.
Но в основном люди готовы войти в какой-то контакт.
Да, причем они готовы только в том случае, если я первая не вступаю в контакт. То есть я вижу, что если люди видят, что я вижу, что они читают, то они перестают читать. Поэтому я отворачиваюсь обычно и наблюдаю украдкой или в отражающие все поверхности, которых в метро полно. И вот когда я отворачиваюсь, я вижу, как их головы иногда просто синхронно склоняются на бок, потому что я часто для того, чтобы было некое сопротивление при чтении, я, например, плакат вверх ногами держу. или как-то его, в общем, верчу.
Дарья, ну вы молодая и симпатичная девушка. Я думаю, что это все-таки тоже очень сильный фактор. Если бы вы были, скажем, немолодым активистом политическим с бородой и так далее, то, может быть, совсем другая была бы реакция.
Конечно, с вашей стороны такое заявление, это немножко провокация.
Я знаю, да? знаю.
Да, провокация как бы лицо молодой феминистки.
Феминисткам,
да,
но нельзя, да.
Мне многие об этом говорят, и я на самом деле не понимаю, как оно было бы. На самом деле, мне кажется, что не обязательно быть молодым и традиционно симпатичным, чтобы вступать в какой-то хороший, открытый разговор с людьми. Мне кажется, даже если был бы веселый бородатый дед, если бы он правильно как бы свое тело вместе с плакатом расположил и поместил, то те же коммуникации происходили.
Но если бы он стал рекламировать гомосексуальность, я думаю, что кончилось бы очень плохо.
Не знаю, как же там вообще, потому что у нас всегда есть уважение к старости.
Я знаю, что вы встретили по дороге знаменитого фотографа, одного из лучших, Сергея Максимишина.
Я вообще про такого фотографа не знала до сегодняшнего дня. Ну, то есть, я знала снимки, естественно, какие-то, которые...
Портрет Путина, неужели?
Да, вообще, которые хит-снимки. Но я... сидела, я помню просто этот момент, как какой-то мужчина меня фотографирует. Меня часто фотографируют, и я улыбнулась так про себя, или там даже, может быть, не про себя, и не обратила особенного внимания. И потом, когда сегодня это произошло, кто-то меня отметил на этой фотографии. Видимо, какие-то общие друзья были, девушка отметила. То вот так вот все и произошло. А вот сейчас нашелся мужчина с двумя детьми, который вчера сказал мне спасибо за плакат про гомосексуальность. То есть это просто удивительно.
Вот видите, Москва – маленькая деревня.
Да, в комментариях к фотографии, вот, которую сделал Максимишин, там образовался человек, который извинился передо мной за то, что не заступился, когда на меня кричал мужчина агрессивный. Он, оказывается, вот был рядом, но не осмелился заступиться. И как он написал, смолодушничал, и что жалеет теперь об этом.
А вообще вот с кем-нибудь из ваших новых знакомых вы как-то подружились? Какие-то контакты возникли вот такие вот? Или это они всегда мимолетные?
Я подружилась с девочкой, которая сейчас тоже является моей соратницей по «Тихому пикету». Кроме меня, по Москве сейчас, вот с недавних пор, прям вот совсем с недавних, еще две девушки так вот путешествуют с пикетами. И сегодня мне в личные сообщения на Фейсбуке пришло еще несколько просьб согласовать. Ну, то есть люди пишут, можно ли присоединиться к акции. Естественно, я говорю, что можно. Еще была ситуация, когда я ехала с плакатом про женщин с детьми в городе, поскольку, ну, для меня это больная тема. Мы ведем проект социальный и наблюдаем, насколько матери несчастные, часто изолированные там, от социума, от культуры, и они вот страдают. И я ехала с плакатом на эту тему, и ко мне подошла совершенно измученная женщина, и, восприняв плакат как приглашение к разговору, 40 минут мы с ней разговаривали вот о ее сложной семейной ситуации. Она говорила, что у нее не очень хороший психолог семейный. Я посоветовала ей другого психолога, мы потом дали контакты. И, в общем, как-то вот мы немножко держим связь с смс-ками.
То есть теперь это уже становится народным движением. Теперь будут различные девушки появляться в разных вагонах метро,
ну,
с разными плакатами.
Один мальчик еще собирается.
То есть возникает, нет, это, конечно, флешмоб, это неправильное слово, какая-то такая стихийная акция в московском метро.
Да это не в метро, на самом деле... Я, в принципе, при любом перемещении беру с собой «Тихий пикет». Ну, то есть я и в самолете с ним была, и в наземном транспорте я тоже с ним. То есть это и моя личная тоже история, как со мной именно взаимодействует этот конкретный плакат. То есть если я сижу дома и болею, я тоже делаю плакат. Хотя его никто, кроме меня, не видит.
А вообще вы когда-нибудь документируете свои поездки? То есть берете с собой там видеооператор, фотограф?
Нет, или вы всегда в одиночестве? Нет, я не позволю.
И как долго вы собираетесь продолжать «Тихий пикет»?
Год.
Вот. О. Да. Вас развлекает это или это мучительный опыт?
Сложный вопрос. Я недавно думала об этом. То есть, естественно, это и для меня самой, когда я это все воображаю как-то со стороны. То есть, естественно, это... Возможно, и шоу тоже, и театр какой-то, и что-то такое. Но при этом я отношусь очень серьезно. Был момент, когда я... Ну, это такой странный эмоциональный момент, когда я ехала с пикетом про домашнее насилие и мои мысли о домашнем насилии. Я долго еду уже. Они довели меня в какой-то момент почти до слез, даже, наверное, до слез. И человек, который сидел напротив меня, у него был, он потом мне говорил, что у него был шок. Ну, то есть он едет, как бы я с плакатом, я рыдаю, и он ничего не может понять. Мы потом вышли на одной станции, а у меня был пикет, с одной стороны, про домашнее насилие, а с другой стороны, про то, что, в принципе, девушкам страшно по вечерам возвращаться домой. И он попросил разрешения проводить меня до дома, потому что вот я отказывалась, как могла, но сказала, что нет, вот ему это важно. Так тоже происходило. Поэтому это тяжело тоже очень.
Ну, вообще, я думаю, что люди пытаются познакомиться, подружиться, завязать какие-то связи.
Нет, только в интернете. А лично у нас как-то разговор очень так выстраивается, что он имеет как бы начало, имеет конец. И мы пожимаем друг другу руки. Я всегда стараюсь. Это тоже у меня такое правило внутри тихого пикета. Я всегда прощаюсь с человеком за руку. Еще ни разу не было такого, чтобы человек мне руку в ответ не протянул. Ну, и на этом мы расходимся. Только вот с одними людьми, группой людей, я уже 3 раза виделась, потому что они на станции метро Щелковская часто там стоят по своим делам. И вот мы уже машем друг другу как друзья издалека.
Есть еще в метро такой фактор, как полиция. Появлялась ли хоть раз полиция, не пытался ли кто-нибудь вызвать, не было ли каких-нибудь неприятных столкновений?
С полицией я часто езжу в одном вагоне. Бывает же такое, что полиция путешествует коллективно куда-то по своим полицейским делам.
Вы не прячете плакат в их виде?
Нет, ни в коем случае. Ну, то есть вот на днях я сидела с плакатом про 1 мая. Это было 1 мая. Плакат был благодарственный, что спасибо там каждому, каждый за труд, и в том числе полицейским. Хоть они и задерживают нас за наши одиночные пикеты. И я сидела рядом с девушкой-полицейским и ее собакой, и она мне улыбалась, и мы помахали друг другу, и все было хорошо. А полицию пыталась вызвать только одна женщина один раз, тоже 1 мая, по-моему, это было, или 2. Она представляла национальное освободительное движение, и она увидела мой пикет, подошла ко мне, спросила, откуда я. Я сказала, что я из РСД. Я сказала, что? Я сказала, социалистическое движение. Говорит, да, социалистка наша, КПРФ. И начала что-то со мной говорить и втюхивать мне газету. Я вежливо там отказалась, стала ее расспрашивать про НОД, спросила, поддерживают ли они права ЛГБТ. И тут она, короче, конечно же, раскричалась, что, какие права. В общем, сказала, что мне нужно загнать в тюрьме, что КПРФ этим займется, и пошла вызвать полицию. А она до этого активно отдавала газету свою мужчине, сидящему рядом. И мужчина все как-то там не агитировался. И потом, когда она уже вызвала полицию и сама вышла, мужчина так развел руками и сказал, какая женщина пропадает. Но полиция так и не пришла. Такой был случай.
Дарья, вот я вижу, что некоторые комментаторы вас сравнивают уже с Пусси Райот, с Павленским. Есть в таких сравнениях какая-то правомочность?
Нет. Наверное, это естественно. Я же тоже, наверное, там акции, тут акции. Но мне даже кажется, что странно сравнивать Павленского с Пусси Райот, да, то есть как странно их ставить в один ряд. Совершенно разнонаправленные акции. Ну, в общем, не понимаю я, каким образом оказываюсь в этом ряду. Но мне кажется, что я во многом антагонистка даже в случае с Павленским.
Дарья, вы социалистка, вы член партии социалистической, или это не имеет никакого отношения к вашим акциям? Это не партийная работа, не партийное задание, как у
женщины. Я просто очень давно вынашивала идею вот эту. Оформилась она вот около 2 месяцев назад, а решилась я, получается, 5 недель назад. То есть я, наверное, еще с момента, вот как бы, когда Эльдара Дадина посадили, я вот с тех пор вынашивала в себе идею, как бы, вот чтобы сделать такое с одиночным пикетом, чтобы он заговорил.
А традиционная форма одиночного пикета вам кажется не столь эффективной?
Честно говоря, мне кажется, что она вообще неэффективна. Я считаю, что ничего страшного, что я повторяюсь. Вот мне кажется, что и это вот в маленьком тексте, который я составляла про акцию, есть, что обыкновенный одиночный пикет, вот некий человек, демонстративно держащий плакат, это, безусловно, это достойно, и это решение, и это важно, но просто, когда он стоит на одном месте и агрессивно, он агрессивно в том смысле, что очевидно предлагает к прочтению нечто, то он является одновременно и частью городского какого-то ландшафта. На пикетчиках уже не заостряешь внимание. И одновременно он очень чужд тебе, потому что он выдран из контекста дискурсивного. Непонятно, как бы, чего человек хочет. Я, когда вообще никак не занималась своей субъектностью политической, скажем так, а просто писала стихи и все такое, и больше ничего не делала, для меня эти люди, они всегда были странными. То есть я никогда не могла их прочитать, то, что у них написано. И вот пометуя этот опыт, я думаю, что все-таки одиночный пикет не представляет из себя часто сообщение. К тому же мне важно, что в тихом пикете там же очень сильный лоялистский такой момент. Люди подглядывают, как бы я им и предлагаю, а как бы и они сами совершают этот выбор, читать им или не читать.
То есть создается интимная связь с адресатом?
Ну да, тем более я стараюсь деликатно впаривать свой тихий пикет. Ну то есть я тихонечко подбираюсь к человеку, если я вижу, что ему плохо видно, и я вижу, что он щурится. Или если ему неудобно, я как-то перехватываю тоже плакат. Или если я вижу, что он уже прочитал одну сторону, то я переворачиваю как-то тоже не демонстративно, чтобы он прочитал другую сторону. А обычно две стороны плаката, они у меня находятся тоже в каких-то отношениях. Ну, либо одна сторона плаката — это вопрос, а другая — ответ, ну, грубо говоря. Либо они как-то друг другу по иным принципам противопоставлены.
А вы фиксируете где-то эти надписи? Можно прочитать все, что вы написали? Или вот они написаны и исчезают потом?
Каждый вечер я пишу отчет, как прошел пикет, и выкладываю фотографию плаката. И иногда я выкладываю плакат в начале дня и этот же плакат в конце дня, потому что очень часто он меняется. Что-то дописывается, что-то я могу вести как раз диалог с реципиентом. Может мне что-то прийти в голову тоже в течение дня, и я допишу.
Дарья, нет у вас ощущения, что вы не выдержите этот год? Это по-прежнему увлекательно? Не утомительно это стало за месяц?
Я устала, но странно как-то жаловаться на какое-то утомление, если ты сам принял это решение сама.
Решимость на год есть.
Но сначала я планировала на 2 месяца. Потом я изменила срок и сказала, что в августе я закончу. А позавчера я лежала ночью и не могла уснуть, и решила, что нет, этого мало. И чтобы я еще и как следует сама исследовала возможности плаката, это же еще и мое исследование, то мне нужен год. Чтобы уже какие-то темы и штуки пошли по второму кругу. То есть пока-то еще ничего не идет по второму кругу.
А какие есть возможности у плаката? Ну, можно добавить какую-то пиктограмму, можно добавить какой-то рисунок.
С плакатом, в общем, все что угодно можно делать. Я делала плакат Тантамореску, делала плакат Маску. Тоже, по сути, графика, да, то есть отверстие. Я делала блэкаут на плакате.
Это как? Заливали его чернилами?
Ну, закрашивала определенные вещи, чтобы в итоге получался другой плакат. Или стихотворение вообще из какого-то текста, чтобы получалось стихотворение или что-то такое. Да, и рисунки были тоже. И сейчас я думаю, что можно вести и дневник тоже. Ну, то есть прямо его заявлять как дневник на плакате. Еще я думала немного рассказывать, ну, поскольку я считаю, что не нужно циклиться на чем-то внутри акции, и нужно рассказывать про самые разные вещи, в том числе про музыку, например, хорошую, вдруг кто-то будет за это благодарен. Я думаю, что я буду ездить, например, какую-нибудь неделю в наушниках, и у меня в наушниках будет какая-нибудь музыка, какие-нибудь хорошие я отберу. И параллельно на плакате я буду фиксировать, что я слушаю. То есть прямо писать, нумеровать.
То есть это все-таки более поэтический проект, чем политический?
А я не знаю, как здесь противопоставить.
У поэзии мало общего с политикой. Это все-таки, ну, если не на разных полюсах, то далеко друг от друга.
Я так не считаю, нет. Я просто... Может быть, мы, конечно, сейчас подразумеваем разные вещи под... Политическим, поэтическим – это отдельный долгий...
Ну, скажем, у Эльдара Дадина не было ничего поэтического в его пикетах.
Я вот не знаю, честно говоря. Ну, то есть просто если бы, может быть, он как-то дольше этим с ними походил, то это в итоге смогло бы проявиться поэтически, да, какие-то совпадения или ситуации. То есть у меня единственное преимущество, ну, кроме того, что я делаю всякие трюки и фокусы, да, с пикетом, это время. Но что действительно каждый день у меня в руке этот плакат. Это время позволяет случиться многому, в том числе и поэзии.
Что вам этот опыт рассказал о людях, то, чего вы не знали?
Ну, что я думала о них хуже, чем о них.
О тихих пикетах в московском метро рассказывала поэт Дарья Серенко. Следующий гость программы «Культурный дневник» – Денис Драгунский. Филолог по образованию, он стал писателем довольно поздно, в 57 лет. До этого был политическим аналитиком, входил в руководство партии «Союз правых сил», редактировал газету «Правое дело». Вместе с исчезновением конкурентных выборов у него наступило разочарование в политике, и он решил писать рассказы. Сначала размещал их в блоге в «Живом журнале», и когда их накопилось около 200, ими заинтересовались издатели. Первая книга «Нет такого слова» вышла в 2009 году. С тех пор Драгунский издал 15 книг, написал около 1000 рассказов. Недавно он выпустил очередную книгу «Мальчик, дяденька и я». В нее вошли большие рассказы, которые объединяют общее место действия – Рига. Драгунский почти не поднимает социальных проблем, потому что, по его словам, обожрался политикой. Последнюю книгу он считает для себя важной, поскольку в ней совершает открытие собственной заурядности. В какой-то момент человек должен понять, что он такой же, как все, считает автор. У каждого человека, живущего на планете, тоже есть уникальный набор генов, анализ крови, воспитания, обстоятельства жизни. Поэтому важно перестать чувствовать, что ты всегда прав, а другие не правы. Надо избавиться от мизансцены «я в центре», — говорит писатель. Дениса Драгунского расспрашивал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Меня очень заинтересовала одна ваша мысль. Вы сказали, важно испытывать чувство стыда, от которого хочет избавиться, когда пишет рассказ. Угу. Получается, что для вас литература – это в основном средство терапии?
Получается, что да. Но понимаете, в чем дело? Дело в том, что оно для всех средство терапии. Я вовсе не каждый раз это чувствую. Я просто знаю, что это так. Иногда бывает ощущение такого вот чувства стыда, от которого хочется избавиться. Иногда что-то еще бывает. Но я осознаю это. Я понимаю, что именно поэтому я некоторые вещи не стыжусь писать, не загоняя их вовнутрь.
Это терапия скорее для себя или для читателя? Для
нет, для читателя я ничего для читателя не хочу, так сказать, его лечить, потому что, как известно, для того, чтобы проводить терапию, человек должен попросить о том, чтобы его проводили терапию, лечили его. А просто, так сказать, сделать так... Нет, это для себя, это я решаю свои проблемы. Но при этом мне кажется, что те проблемы, те люди, все, что, о чем я пишу, в каком-то смысле будет интересно читателю.
Получается, если читатель все-таки берет ваши рассказы, то он тем самым соглашается или просит о терапии?
Нет, это уже слишком, понимаете? В каком-то уже совсем уже общем смысле, может, так оно и есть, но я бы не стал так говорить. Понимаете, это слишком... Радикально такое, понимаете, слишком такой радикальный подход. Читатель соглашается, значит, он просто хочет прочитать мою книгу. Есть некоторые вещи, которые происходят просто так. Как говорил Фрейд, знаете, иногда сигара – это просто сигара.
А вы согласитесь, что короткий рассказ может быть в каком-то смысле труднее писать, чем большую прозу?
Не знаю, кому-нибудь может быть. Мне большую прозу писать труднее, потому что я не умею, я не привык к ней. Мне очень хочется побыстрее все подвинтить, свинтить и сделать покороче. Ну, в каком-то смысле это нелегко. Понимаете, одинаково трудно. Если хороший написать, хороший текст написать, то одинаково трудно, что большую прозу. Можно, конечно, из самохвальства, так сказать, сказать такое, что равный, так сказать, по объему сборник коротких рассказов и такого же рода повесть, что сборник коротких рассказов написать все-таки чуточку труднее. Потому что там должно быть 25 сюжетов, 25 узлов героев, ну и так далее.
А вы согласитесь, как человек, который регулярно и много пишет с 2007 года?
Ну да.
Что в этом деле нужна дисциплина. Встаешь пораньше, сажаешь себя за стол. И...
Ну, в каком-то смысле, конечно, нужна, но не очень. Не надо, так сказать, перепереть, что называется. Перемогаться не надо. Все-таки надо писать, когда хочется.
Ваше эссе 98-го года, которое называется «Тоска по родине». Ага. Вы там говорите о том, что тогда, в 98-м году, не было текста о России, который можно было обсуждать. Как вы думаете, с тех пор такой текст появился?
Нет, не появился. Не появился такого согласованного какого-то такого вот представления о том, что такое Россия. Хотя на самом деле есть интересные тексты. Например, скажем, Льва Гудкова. Есть интересные тексты Дмитрия Орешкина. Но при этом это не есть вот тот, так сказать, большой всеобъемлющий текст о России, с которым можно, так сказать, как-то поговорить.
Нужен такой текст, как в свое время написал Солженицын, «Как нам обустроить Россию»?
Не совсем. Хотя, может быть, понимаете, у Солженицына он был очень такой с одной точки зрения. Понимаете, уже сразу начинается уже обустроить Россию, когда человек дает рецепты. Нам нужно Россию описать, прежде всего, хорошенько. Нужно просто понять ее, как говорится, умом понять, наконец, в чем, так сказать, суть российской цивилизации. Без какого-то патриотического захлеба и без, так сказать, критической желчи. Я писать я нормально, что называется. Но это очень трудно, потому что Россия вся в противоречиях находится, и когда человек хочет он или не хочет, всегда находится по ту или по другую сторону вот этой мысленной баррикады и, соответственно, смотрит с той или с другой стороны, и у него текст получается ангажированным, партийным, скажем так, в широком смысле.
И вот это наверняка перекликается с вашим интересом к философии и теории национального самосознания. А в каком году вы защитили
ваш... Во втором году. Уже был взрослый совсем человек. У меня были давние разработки про это. Но это действительно чистая теория. Это совершенно никакое не пособие по тому, как нужно сделать национальное самосознание, никак из того, как оно устроено в нашей там или в другой стране. Нет, именно как оно устроено. Понимаете, как устроено вообще национальное самосознание, потому что несколько уровней, начиная от национальных мифов и кончая дорогами, там, инфраструктурой, там, и всего. Вот это вот все, что входит у человека в представление, там, я русский, или я там американец, или я там, я не знаю, француз. Значит, то есть у меня вот такая-то манера поведения, у меня такое-то расписание дня, недели, отпуска. Например, французы ездят в отпуск в один месяц в году, все. Вся Франция ездит в отпуск, допустим. Вот такие вот инфраструктурные вещи. Дальше туда есть законы, и конституция, и бытовой навык, и все на свете. То есть вот все это национальное самосознание, оно является таким многослойным пирогом, и каждый из этих самых слоев играет свою роль. Во всяком случае, что это целью этой работы, этой большой, сначала большой статьи, а потом диссертации, была некоторая, так сказать, демифологизация национальной идентичности, потому что сейчас, ах, национальное – это что-то такое, загадочное национальное чувство, там, тыры-пыры, ничего загадочного, оно стоит вот.
Когда люди национальной патриотической ориентации говорят, что Россия – это цивилизация, вы с ними согласны, или все-таки Россия – это европейская цивилизация?
Понимаете, это сложный вопрос. То есть все идет от определений. Одни люди считают, что есть цивилизации, такие вот как, допустим, там православная цивилизация, исламская цивилизация, конфуцианская, вот этот Хантингтон так считает. Тойнби их насчитывает тоже там 22 штуки, понимаете? Какие-то люди говорят, что там европейская, азиатская цивилизация. А есть люди, которые говорят, что есть французская цивилизация, есть испанская цивилизация. Ну, тоже верно, наверное. Черт их знает. Мне кажется, все эти разговоры должны иметь какой-то смысл. Вот мы назовем Россию отдельной цивилизацией. Или скажем, что нет, она не отдельная цивилизация, она принадлежит к европейской цивилизации. Нет, она принадлежит к православной цивилизации вместе, допустим, там с Болгарией, там, условно говоря, Румынией, там, Грузией и так далее. Или там к чему-то еще. Хорошо, дальше. Зачем? Что мы будем... Ну, вот мы сказали так, и так вот надуто, так сказать, вот и встали на кафедру. Хорошо, а дальше? Что дальше? Что мы хотим дальше этим сказать? Зачем нам вот это определение? Вот мы хорошо. Россия отдельная цивилизация. И что теперь?
Оправдать какие-нибудь намерения, амбиции, может быть, имперские.
Да. А зачем их оправдывать? Понимаете, мы все равно, Россия живет в сфере международных отношений, скажем так. И там назови ее отдельной цивилизацией, или частью европейской цивилизации, или восточнославянской, какой угодно цивилизации, в любом случае необходимо это сказать, вот, как говорится, мы обмениваемся послами, ну и так далее, и так далее. В этом смысле и тот факт, что исламская цивилизация, так сказать, арабская, например, она как бы отличается от христианской цивилизации, но это не отменяет соблюдение дипломатических, политических, дипломатических, торговых, там, каких угодно прочих договоров, там, связей, в общем, включенности в общую глобальную, так сказать, сетку координат. Поэтому от этого никому ни холодно, ни жарко. От объявления России отдельной цивилизации или наоборот, от, так сказать, бия себя в грудь, доказывать, что нет, Россия – это Европа, это исконно европейская цивилизация. Ну хорошо, ну а дальше?
Хорошо, если это не столь существенно для национального самоопределения, то в таком случае что важнее, чем это вот сейчас для России?
Для национального самоопределения дороги важнее всего. Для национального самоопределения России важнее всего дороги, что вот с этой вот грязью, в буквальном смысле слова, с размокшей глиной покончить. Того, чтобы Россия очень плохо связана чтобы для того, чтобы из села в село, из города в город, чтобы можно было легко и быстро доехать, неважно, на самолете, на вертолете, на там каком-то краноплане, там, на бластере, на шмастере, понимаете, на чем угодно. Важно, чтобы был факт, чтобы вот я приехал, я здесь, я приехал туда. Вот это очень важно. Россия, к сожалению, очень в этом смысле плохо связанная мелкие города. Важно создавать для России деятельность на муниципальном уровне, местное самоуправление. В плане благоустройства, в плане устройства детских площадок, вы будете смеяться, но это очень важно, очень важно. Тех же библиотек, каких-то клубов по интересам, в самом низовом уровне. У нас это всегда было в забросе, всегда у нас было в забросе. У нас всегда нужно было получать особое разрешение, чтобы получить какое-то... Ведь уже у нас уже государство дошло до того, что даже волонтерская деятельность должна регламентироваться. Значит, человек хочет добровольно пойти там покидать кирпичи в связи с разбором какой-нибудь там аварии или в связи там с наводнением, он должен зарегистрироваться, быть сертифицированным волонтером. Ну, понимаете, ну это вообще какая-то ерунда. Это только мешает.
Ну, сейчас на прополую все цитируют нашего президента, который сказал, что наша национальная идея – это патриотизм.
Странные слова. Нет, что значит национальная идея? Не может быть патриотизм. Патриотизм присущ любой стране, любой большой, маленькой стране, племени. Все любят свою родину, более или менее. Поэтому это не может быть. Это какая-то ошибка. Будем считать, что это оговорка, ошибка, неудачное выражение. Я не думаю, что это следует всерьез обсуждать. Наша национальная идея, чтобы наши везде, так и во Франции 18 века, были патриоты. Те, которые были за короля Луи, и те, которые были за Робеспьера, те тоже были патриоты, понимаете. Те, которые за Наполеона, те тоже были патриоты. Жуткие, страшные. Все сплошные патриоты. И вот патриоты, наполеоновские патриоты, столкнулись с русскими патриотами. Ну что это получается? В этом смысле этот самый... Сергей Семенович Уваров был честнее про православие и самодержавие. Вот у французов свобода, равенство и братство, а у нас православие, самодержавие, народность. Вот это как бы понятно, что действительно может быть национальная идея. Другое дело, что сработает она или нет, неважно, как формула.
Она вообще нужна?
Национальная идея?
В принципе, да.
А кто ее знает? Вы знаете, она... Ну, она есть, бывает, когда она есть, значит, она нужна. А если она в какой-то момент она исчезает, значит, она в этот момент не нужна. Это как с каким-то таким органом.
То есть она нуждающая и ситуативная, получается, ну, в общем, исторически
да.
обусловленная?
В общем, да, конечно, конечно. Потому что она, конечно, она меняется. Конечно, меняется вот эта самая русская национальная идея. Они тоже меняются. Начиная с Уваровской триады была, а потом была эта самая советская национальная идея. Она была сначала идеей мировой революции, потом идея построения социализма в отдельно взятой стране. Все это были национальные идеи вполне. Потом была, так сказать, победа в войне. Тоже национальная идея, потому что тут прошло выживание народа в целом. Ну и так далее. Потом стала национальная идея что-то такое. Построение коммунизма. Но потом свобода от коммунистов была. Вообще независимость стала национальной идеей. Причем она создала независимость не только для, скажем, какого-нибудь там Прибалтики или какого-нибудь там Закавказья. Она и для России. Россия первая, кстати говоря. Устами писателя Валентина Распутина сказала... Пускай в такой полушутливой форме это было сказано, но потом провозгласил, как бы национальность, сказал бы, давайте мы объявим свою независимость. Так что идея национальной независимости была национальной идеей, а сейчас я не знаю, какая есть национальная идея. Тут вроде все, так сказать, понятно, что с коммунизмом не получилось, национальная независимость достигнута. Ну, можно так перевести дух, смотреть, что получится.
А когда говорят по телевизору или в печати «Русский мир», вы понимаете, о чем идет речь?
Нет, не понимаю. Потому что, можно сказать, «Русский мир», знаете, как бывает такой франкофонский мир, англофонский мир, это одно дело. То есть мир, где говорят русскоговорящие люди, а так они люди путают.
Ну, видимо, имеется в виду геополитический, так называемый,
ой,
аспект.
Может быть.
В одной из ваших последних колонок в газете «Ру» вы говорите о том, что русская миссия – это самопожертвование, рода обкатка новых опасных политических конструкций.
Ну, это было тогда, как у меня была такая мысль.
Да, за что же России такая судьба тоже быть?
Ну, она сама себя выбирает такую судьбу. России всегда хочется что-то необычное. Что-то он
просит. Ну, вообще, стремление к новизне, это, в принципе, это хорошо, это развивает нацию. То, ну, можно выбирать хорошее, а можно выбирать вот такие странные штуки. Вот кто выбирает за нас, интересно? Или есть какая-то такая...
Я не знаю. Это очень сложный вопрос, ну, да, на самом деле.
А когда вы увидели 5 марта огромные очереди, которые вот Сталину цветы несут, у вас какие впечатления?
Нет, совершенно плохие впечатления. Что те люди, которые хотят стать, сами хотят стать охранниками, палачами, это просто люди, которые жаждут крови. Так я это воспринимаю. Почему они иногда, может быть, сами не осознают.
Насчет того, что обожрались политики, ну, я могу это понять с одной стороны, но с другой стороны, вы же разделяете там либеральную идею конкретных людей, которые ее проводят.
Да, я разделяю либеральную идею, а вот насчет конкретных людей, среди них есть мои товарищи, а есть и просто.
Вот вы расстались с этими конкретными товарищами?
Нет, я с товарищами не расстался. А-а-а. Я расстался не с товарищами, я расстался с деятельностью, с политическим.
Разговоры Сергея Гогина с писателем Денисом Драгунским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарекобс радио «Тависуплеба». Кен моисминет гадацема, ромелиц муамзадес, чуенма коллегебма радио «Тависуплебис» русули самсахулия.